Однажды сказал очень известные слова Мартин Лютер Кинг, известные слова: «У меня есть мечта». И вот попробуйте, попробуйте для себя зафиксировать вот ту мечту, которая у вас есть, глобальная мечта. Не что сегодня, когда придете домой, вы будете кушать, во сколько будете спать и кому позвонить, а вот глобальная мечта, длиною во всю жизнь. Какая мечта? Попробуйте ее. Наверняка у многих она есть, эта мечта. Если нет, попробуйте ее сформулировать. И эту мечту запомните. Мы еще сегодня в рассуждениях, в проповеди к этой теме вернемся. Итак, какая у меня мечта? Основная, самая главная мечта. У летчиков там мечта, высота, высота. Еще у кого-то какая-то мечта. А вот у меня, здесь сидящего, в церкви Голгофа, какая моя мечта? О чем я мечтаю? Что меня больше всего волнует? К чему я больше всего стремлюсь? Итак, пожалуйста, зафиксируйте. А я сегодня хотел бы предложить тему, основанную на послании к Римлянам, 8 глава, 1 стих, «Жизнь во Христе не по плоти, а по духу». И мы прочитаем этот текст. 8 глава послания к Римлянам с 1 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Тема очень обширная. Тема часто обсуждаемая. Мы много об этом говорим и много думаем. И эта тема захватила меня, и я вот уже продолжительное время пытаюсь для себя эти точки соприкосновения с этой темой в моей жизни, их определить, выяснить, все ли правильно в моей жизни. В свое время Борис Арсентьевич Бережной пел замечательный гимн. И там есть, называется это «Учись у солнца жизнь дарить и свет». И такие есть слова: «На небе жить, а землю греть». И вот состояние христианина, оно как бы вот между небом и землею. Все мои мысли там, в небесах, а я нахожусь здесь, на земле. И вот мы как бы вот постоянно вот в этом пространстве находимся. И апостол Павел как раз об этом и пишет, что желающие жить по духу. Вот эта тема, которая, она вот для меня важна, и я хотел бы, чтобы этим поделиться, и думаю, что для вас это будет тоже интересной темой. И как бы три таких блока рассуждений. Первое, что эту тему предложил нам Иисус Христос, и Он является примером, что значит жить по духу. Он явил своим приходом в этот мир пример. Второе. Христос засвидетельствовал нам, а что Он имел в виду, что о нас-то, вот, что для нас важно, как это жить по духу, что это такое. И третий аспект – это то, а как это все реализовать? Как не запутаться, ничего не перепутать, чтобы жить не по плоти, а по духу, и не ошибиться? Вот такая стоит задача, очень непростая и очень обширная, и я многие вещи, многие свои размышления, как бы вот их соединяю как, ну, в тезисы даже, или, может быть, очень ограниченно что-то могу сказать, потому что это действительно обширная и огромная тема. Итак, Христос – пример жизни по духу. Первое, с чего я хотел бы вот в этом размышлении сказать, что Писание нам говорит. Давайте первое, с чего начнем. Апостол Павел в первом послании Тимофея, 3 глава, 16 стих, пишет, что беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Вот первое, что удивительное и невероятно сложное для человеческого сознания, что апостол Павел говорит, это тайна. Тайна благочестия. Бог, который есть Дух, святой и праведный, абсолютный, явился во плоти. И когда Павел писал это послание, это уже почти конец его жизни, то это год, наверное, уже 65-й приблизительно после Рождества Христова, то вот христианство, церковь уже имела вот эти десятилетия размышления о том, что же это такое, что за явление Христос воплотившийся, Сын Божий воплотившийся. Дальше потом апостол Иоанн будет говорить и в первом послании Иоанна, но еще через лет 30 опять вернется к этой теме. Жизнь по духу. Бог явился во плоти. И вот в первом послании, в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 14 стих, Иоанн пишет: «И Слово стало плотью, полное благодати и истины». Это удивительно, вот это состояние, когда мы воспринимаем Христа. Бог явился во плоти. И в этом есть удивительный смысл. В этом есть величайшее значение для каждого человека – соединение Бога и человека. Человек, созданный по образу и подобию Божьему, и потерявший это подобие, разрыв во время грехопадения, теперь Христос приходит с этой удивительной целью – соединить нас. Снова соединить нас с Богом, чтобы мы были с Богом, чтобы были с Ним. И Христос говорит своей жизнью, что Он пришел для того, чтобы спасти мир. Христос пришел и не только сказал, что вот живите по духу, живите с Богом, веруйте в Бога. Он показал и пример, как это нужно делать. И как Он это сделал? Да, мы видим, что и рождение Христа от Духа Святого через Деву Марию, и Его жизнь здесь на земле, и Его крещение, обещание исполнить волю Небесного Отца, и дальнейшие проповеди Его, Его служение. Он зашел на Голгофу, чтобы стать жертвой за грехи человечества, за наши грехи, чтобы искупить нас, чтобы стать причиной нашего спасения. И для того спас, чтобы мы имели жизнь вечную, чтобы были с Богом. Он показал этот пример, и уже сегодня цитировался этот текст, что идет князь мира и во мне не имеет ничего. Он прожил эту жизнь абсолютно свято, абсолютно праведно и ни в чем не согрешил. Вот эта задача, которая ставится перед нами, чтобы мы были святы и чтобы были праведны, как Он свят, как Он праведен, чтобы стремились к этому, это не просто гипотетическая, несбыточная мечта. Это та реальная цель, которую Бог ставит перед каждым человеком. Быть святым, быть праведным. Искушал ли сатана Христа? Искушал. Совершенного, абсолютно праведного Христа искушал. И эти искушения были от самого Его воплощения. Сколько этих событий И мы видим яркие такие конкретные свидетельства во время крещения Христа. После крещения был введен Духом, и там был искушаем. И до последнего момента сойди со креста. И эти искушения постоянные, очень изощренные. Во время поста Христа, искушения в пустыне. Чем? Каким образом дьявол искушал Христа? Подходил-то самым лучшим образом. Такой заботливый, такой понимающий. Если ты голоден, ну, скажи камням, чтобы они сделались хлебом. И ты решишь свою проблему. Потом ставит на крыло храма, берет его в Иерусалим, в место, дом Отца. Дом мой, дом молитвы наречется, когда-то снова процитирует Христос, когда будет ходить в Иерусалимский храм, когда будет входить в Иерусалим. И он нас оставит. И говорит, если ты Сын Божий, да Божий я Сын Божий, ну вот написано же о тебе. Понимаешь, вот, но ты же такой великий, ты такой драгоценный. Пожалуйста. Какие изощренные искушения. А потом ставит весь этот мир на весьма высокую гору и показывает, это все дам тебе, это все будет тебе принадлежать. Не знаю, нам, конечно, такие предложения не поступали, но вот тем, кому власть имущим, поступают такие предложения, это захватывающее предложение. Стать властителем мира и влиять на весь мир. И мы видим современные политики и политики прошлых веков, как они хватались за эту власть и сколько величайших ошибок делали. Потому что это действительно величайшее искушение – власть. Быть влиятельным, быть самым влиятельным, быть самым лучшим, быть на вершине. Христа искушал сатана, и он знал, каким образом подойти, как выглядеть и какие слова употребить. И Христос прошел эти все искушения. Все искушения прошел и не согрешил ни в чем. Это для нас удивительный пример и свидетельство о том, что безгрешная жизнь – это реальное состояние, к чему необходимо стремиться. Следующий момент, второй, о чем я хотел сказать. Во Христе есть Божья истина о нас. И эту истину Иисус Христос говорит в беседе с Никодимом, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 6 и 7 стих. «Должно вам родиться свыше». Человек, который знает о Боге, человек, который принадлежит Богу, народ Божий, учитель Израиля. А Христос говорит о том, что необходимо каждому человеку. Тебе должно родиться свыше. Если не родишься свыше, не войдешь в Царствие Небесное. Это актуально. Это актуально во все времена для всех людей. И вопрос, на который необходимо ответить абсолютно каждому человеку, а я рожден свыше, я рожден от Духа Святого, или я знаю о Боге, как и Никодим знал, как многие люди Ветхого Завета знали о Боге, но не имели рождения свыше. Даже ученики того дня Пятидесятницы были замечательные, хорошие исполнители Божьей воли и ходили, и проповедовали, и исцеляли. Но они получили рождение свыше только в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на их сердца. Сегодня Можно признавать себя христианином, ходить в церковь и даже крещение принять, но не быть рожденным свыше. Я встречался с такими свидетельствами, когда человек уже несколько лет в церкви и служение совершает, и вдруг приходит осознание: я знаю о Боге, но я не знаю Бога. Я ни в коем разе не хочу пошатнуть вас в вере. Я хочу, чтобы мы каждый ответили на этот вопрос. Если должно родиться свыше, и если без этого условия я не войду в Царствие Небесное, то это весьма опасно. И для меня чрезвычайно важно ответить на этот вопрос. Я рожден свыше. И Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Дальше следующий вопрос, и это заключительный этап, и, мне кажется, очень важный по реализации. Если я рожденный свыше, что из этого проистекает? Что это значит? В той же беседе с самарянкой Христос говорит, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих: «Поклоняющийся Богу поклоняется в духе и истине». Первое состояние человека, рожденного свыше, это поклонение Богу. Это предстояние перед Богом. И когда мы говорим «богослужение», самое важное – понять сущность происходящего, когда мы совместно, рожденные от Бога, предстали перед Богом, и мы Ему поклоняемся. И даже эта мысль апостолом Павлом в первом послании Коринфянам, 3 глава, 16 стих, он говорит: «Разве вы не знаете, что вы храм Бога живого, и Дух Божий живет в вас?» Что не только наше совместное здесь предстояние, но и каждого из нас это предстояние перед Богом. И я Ему поклоняюсь. Я поклоняюсь Ему в моем храме. И наша совместная вот эта храмина, церковь, Божье творение, где все мы соединены в одно тело, и где главенство Христос, это индивидуальная принадлежность и индивидуальная зависимость, и индивидуальное предстояние перед Христом каждого из нас. И если этого нету, я чужой. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Это очень сильная, сильная мысль, и важное, и здесь важно разобраться. Послание к римлянам, 8 глава, с 5 стиха. И здесь, вот в этот момент, я хочу вернуться к тому заданию или к тому вопросу, который был в самом начале. Вспомните свою мечту. И вот в этой мечте сейчас попробуем мы сопоставить с тем, о чем апостол Павел пишет. Насколько это все соответствует Божьему замыслу, наше желание, а вообще наша мечта, она сформирована нашими ценностями, нашими устремлениями, нашей любовью, то, что является для нас важным. Итак, 5 стих 8 главы послания к римлянам: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Моя мечта. В чем Она была сосредоточена. На чем она была сосредоточена? Вчера на выезде семейного служения очень хороший вопрос был задан. Конечно, это было все вот в таком фокусе семейных взаимоотношений, и молодым семьям задавался вопрос: когда вы состаритесь, типа как вот мы, когда состаритесь, как вы себе представляете старость? Вот ваше устремление впереди. Ну и все говорят, те, кто отвечал на этот вопрос: вот домик, вот мы вместе на берегу Лазурного моря, озера, знаете, вот такая вот идиллия, и к нам приезжают дети со внуками, и мы так радуемся, когда они приезжают, еще больше радуемся, когда они уезжают. Ну, в общем, вот такой образ. Апостол Павел говорит: у меня есть мечта, я стремлюсь к этой цели, чтобы достичь Христа. Братья мои, сестры дорогие, замечательно, что у нас есть такие правильные, очень правильные мысли, идеи, как нам пожить. Но очень важно, чтобы эти приоритеты земного и небесного были сопоставлены. О чем я мечтаю? Может так оказаться, что моя мечта как раз выявляет о том, что все мои мысли о земном. И я прошу небесного Бога, всемогущего Бога, чтобы Он исполнил мои желания. Он же всемогущий, Он же любящий, Он заботливый, и Он мне поможет. И мы начинаем пальчики загибать. Что, в чем Он нам поможет? А Бог вообще не к этому. Не хочет, чтобы мы были заняты этим. Он поможет нам. Но Он не хочет, чтобы мы были сконцентрированы на этом и так вожделенно жили этой мечтой и могли бы все положить ради этой мечты. И мы видим, как многие люди, не знающие Бога, вкладываются в реализацию своей мечты, в грандиозные и глупейшие проекты. А почему глупые? А потому что, когда он предстанет перед Богом, он же с собой все это не заберет. И пока он осуществлял эти проекты, сколько он нагрешил, сколько зла сделал, сколько душ растоптал, сколько раз через совесть свою переступал, сколько раз Божьего игнорировал. Для того, чтобы понять, как нам не ошибиться, то и чтобы действительно поступать по духу, думаю, что апостол Павел, когда писал послание к Галатам, то вот он об этом очень четко написал. 5 глава, из 19 стиха здесь начинается рассуждение: дела плоти и плод духа. Нам очень известные слова, и все равно я прочитаю. 5 глава послания к Галатам, 19 стиха. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Апостол Павел говорит о том, что является дела плоти. С того момента, как я получил рождение свыше, я не выпрыгнул из своего тела. А в мою храмину, храм Божий, вселился Дух Святой. И вот здесь начинается вот этот процесс освящения, когда Дух Святой мне говорит: вот так необходимо поступить, а этой жизни убрать, а это сделать своей целью, а на это посвятить свое время, свои средства, относиться вот таким образом к Богу, к ближнему. И в этом начинается вот этот внутри процесс становления плоти на место. Подчинение плоти духу. Когда я подчиняю. Я не знаю, может быть, только я один. Вам, может быть, живется намного легче, но мне приходится бороться и со своей гордостью, и со своей алчностью, и с завистью, и с гневом. Со всем приходится бороться. И понимая, когда появляется мысль, когда плоть начинает своего, я понимаю, что это не так. Что это неправильно. Не это должно управлять мною. И выбор делать необходимо в сторону Божью, в сторону Духа Святого. Здесь написано плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот то, к чему должно стремиться мое сердце, а не сердце, а не к эгоизму, не к гневу, не к зависти, не к славе. Бог, желая управлять нашей жизнью, когда мы поклоняемся Ему, когда Он живет в сердце нашем, Он совершает свое действие. И голос Его чрезвычайно нежный и очень тихий. Дух Святой никогда не будет кричать: «Остановись, ты что творишь?» Нет. Деликатный, любящий, милующий. Дух Святой, который не лишает меня свободы. Дух Святой, который всегда двери открытые держит. И к Богу движение, и от Бога движение. И я выбираю. Я выбираю пойти к Богу или от Него. За свое человеческое схватиться, плотское, или за Божье. Которое все время в контрасте, в контре находится. Противоречит Богу. Ударили тебя по одной щеке. Как это подставить другую? Ну как это, Господи? Ну несправедливо. Ну сядут на шею и будут злоупотреблять. А Бог говорит: поверь мне. Поверь мне, что я тебе сказал. Посвяти свою жизнь. Посвяти все свои ресурсы. Посвяти мне. Используя это для созидания Царства Небесного. Опять возвращаясь к примеру Христа. Христос пришел и прожил очень короткую, но яркую жизнь. И эта жизнь была посвящена единственной цели Царства Небесному. Есть ли там чего-то человеческое, уходя с земли? Есть ли что-то то, что Он с собой как бы оставил здесь и не хотел бы взять, но не взял? Он говорит: я иду приготовить место вам, и вот иду, приду, вас заберу к себе. Единственное, что Господь придет и вернется, чтобы забрать это наши души, спасенные, освященные. А все остальное, что является плотью, плотским, земным, хотя таким прекрасным, я имею в виду вот Божье творение, какое создано оно, какое прекрасное, абсолютно все, чего коснулся Бог, величественное, могущественное. Все это останется, все это только упаковка для вечности. И нам крайне важно не обольститься и не сконцентрировать свое внимание на этом блестящем, красивом и так сильно пропагандируемом, а прийти к Божьему, то, что тихо звучит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всей крепостью и ближнего твоего, как самого себя». И тогда ты будешь жить по духу. И тогда ты будешь знать, как поступить. И планы твои встанут в очень ясное понятие. Может быть, для кого-то ты будешь безумец Христа ради. Но для тебя будет все ясно, куда ты стремишься, что для тебя ценно, что для тебя важно, а что не важно. И чем ты обогащаешься? Господь абсолютно каждому хочет это сказать. Он так настойчиво говорит об этом, чего нам искать прежде всего, что является для нас самым важным, самым ценным, чтобы не обольститься. чтобы не увлечься, чтобы не заняться суетой, которая отвлечет нас. И это возможно. Это возможно – жить свято, жить праведно. Святой досвящается еще, праведник дотворит правду еще. Это тот путь, тот вектор, куда мы должны стремиться, как должны жить. И пусть никто нас не обольщает от этого. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.